Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня 5 июня, понедельник. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Как сообщил Интерфакс, консул России в Ираке Александр Полипов, никакой информации о местонахождении дипломатов пока нет. МИД России активно сотрудничает с властями Ирака, силами коалиции, иракскими политиками для скорейшего освобождения заложников. В Ираке в воскресенье жертвами актов насилия стали более 40 человек. Среди них 24 шиита, пассажиры автобуса, которые были расстреляны после того, как их отделили от пассажиров суннитов. С требованием немедленно освободить заложников, российских заложников, выступила Организация Объединенных Наций, говорит постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Я думаю, что заявление одного из самых авторитетных международных органов должно еще раз продемонстрировать всем тем, кто занимается такими вещами, что они выступают против всего международного сообщества. Мы, конечно, все надеемся на то, что заложники будут освобождены.
Сказал постоянный представитель России при ООН. В Назране, Ингушетии, обстрелян автомобиль, погибли двое военнослужащих погранотряда, еще один был ранен. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
4 июня в Ингушской республике отмечали 14-летие образования этого субъекта Российской Федерации. На центральном стадионе города Назрань прошли торжественные мероприятия. Военнослужащие Назрановского погранотряда, участвовавшие в торжественном марше, после окончания военного парада возвращались к месту постоянной дислокации. В 2 километрах севернее города Назрань по машине с военными был открыт огонь из автоматов и подствольных гранатометов. Нападавшая группа молодых людей численностью 3 человека скрылась на автомобиле «Жигули». Объявлена оперативная разыскная операция «Перехват» и ведутся широкомасштабные поиски нападавших. Муса Хасанов для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Москве сотрудники ФСБ обнаружили у представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чахмахчана $300 000 заранее помеченных оперативниками. Об этом со ссылкой на первый российский телеканал сообщает агентство Интерфакс. Предполагается, что чиновник брал взятки за изъятие определенной информации из материалов проверок счетной палаты. Чахмахчан назвал все произошедшее провокацией. В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На скамье подсудимых генерал МЧС Владимир Ганеев и 6 сотрудников московского уголовного розыска. Они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, превышении должностных полномочий, насилии и вымогательстве. Все подсудимые были задержаны в июне 2003 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры об условиях поставок российского газа в Молдавию. Молдавская делегация, несмотря на всю сложность переговоров с «Газпромом», надеется на подписание окончательного контракта, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тарлев. В конце прошлого года «Газпром» предложил Кишиневу получать российский газ по двойной цене – $160 за 1000 кубометров. В ходе переговоров был достигнут компромисс. До 1 июля газ будет поставляться по цене в $110 за 1000 кубометров. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. По словам Райс, поставки нефти являются основной статьей дохода иранского бюджета. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил в воскресенье, что если США решат нанести по его стране удар, то в ответ Иран помешает доставке нефти из региона, блокировав проход танкеров через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном.
Если вы предпримете ошибочные шаги в отношении Ирана, определенно вслед за этим в серьезной опасности окажется доставка нефти из нашего региона.
Сказал Хаменеи. В Багдаде сегодня состоится 32-е заседание суда над Саддамом Хусейном. Суд продолжит опрос свидетелей защиты. Бывший иракский диктатор и 7 его ближайших соратников обвиняются в преступлениях против человечности. В частности, в массовом убийстве шиитов в деревне Дуджаль в 1982 году. По данным следствия, расправа была совершена по прямому приказу Саддама Хусейна. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал мирный диалог с палестинцами приоритетом своей политики. Выступая в Египте после переговоров с президентом этой страны Хосни Мубараком, Ольмерт сообщил, что в скором времени встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Берлине прошел 11-й карнавал культур. О массовом празднике толерантности рассказывает корреспондент Радио Свободы в столице Германии Юрий Векслер.
800 тысяч берлинцев вышли, несмотря на холодную дождливую погоду, на улицы города, чтобы приветствовать красочную процессию 11-го карнавала культур, в котором более 4,5 тысяч участников, представители 70 стран из 200 живущих в Берлине, показали свои национальные образы, танцы и песни. Традиционно доминировали латинские ритмы. Карнавал этот, начинавшийся как внутриберлинское мероприятие, уже не первый год привлекает и гостей из других стран, и профессиональных оформителей, говорит известная английская оформительница шествий Барбара Эйгер.
Карнавал здесь посвящен людям и говорит о них. Он помогает объединению людей. В берлинском карнавале культур приняли участие и политики, в частности, бургомистр города Клаус Воверайт.
Он сказал, в массовом интересе, в ярком разнообразии карнавалистов, воочию видно, что интеграция в Берлине действительно успешно происходит. В этом году в карнавале культур активно присутствовала тема предстоящего вскоре чемпионата мира по футболу. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Напомню главные новости. Судьба 4 российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность без осадков. Температура днем до 27 градусов тепла. В Петербурге переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 17, плюс 19. В Москве переменная облачность, вероятны грозы, температура днем плюс 26, плюс 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Свердловской области создается служба по защите прав пациентов психиатрических учреждений. О том, как будет работать эта структура, в нашем эфире расскажет Анна Деменева, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области. Мы начнем беседу минут через 10. Ну а сейчас к другим темам. В Москве начал работу 59-й Всемирный газетный конгресс. В нем участвуют почти 2000 журналистов из 101 страны мира. Они обменяются мнениями по самому широкому кругу профессиональных вопросов. Россия впервые выбрана страной проведения этого конгресса. О том, насколько сегодня свободна пресса в России, с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Какова ситуация, на ваш взгляд, сегодня с печатными средствами массовой информации в России?
Я бы сказал, что власть еще позволяет некоторой части газет и журналов быть независимыми и даже отражать либеральную точку зрения. Это связано с тем, что основная пропаганда ведется по телевизионным каналам, поскольку именно этим средством массовой информации пользуется примерно 97% населения России, а из-за того, что разрушена служба распространения газет и журналов, из-за того, что власти не уделяют внимания развитию печатной прессы, и газеты и журналы находятся в довольно печальном состоянии.
По вашему мнению, такая ситуация сохранится, или эти газеты постигнет та же участь, что и электронные средства массовой информации?
Я думаю, что ситуация сохранится. Может быть, она несколько изменится в ближайшие 2 года, и поэтому наиболее популярные газеты власть попытается контролировать, как это уже сделала за последнее время с газетой «Известия». Что касается каких-то более кардинальных мер, они приниматься не будут.
Предстоящий конгресс руководителей печатных средств массовой информации, заявлено, что с ними будет встречаться президент Владимир Путин. Это, на ваш взгляд, является фактом поддержки печатных СМИ или это пропагандистский шаг российских властей?
Я думаю, что это традиции Политбюро ЦК КПСС, поскольку в Кремле, по всей видимости, сохраняется еще дух советской пропаганды, или, по крайней мере, традиции этой пропаганды, то, соответственно, и президент, и высокопоставленные чиновники считают своим долгом посетить или, по крайней мере, пообщаться с участниками каких-либо крупных конгрессов или форумов. На самом деле президент Путин наверняка будет говорить всякие красивые слова о свободе слова, развитии демократии, о том, что в России СМИ являются независимыми и свободными. На практике все происходит совершенно по-другому, и поскольку президент Путин говорит эти слова уже последние 5-6 лет, а ситуация только ухудшается.
Тему беседы с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у горожан, какие газеты вы читаете и почему.
Не читаю газет, мне интересно. Я читаю такую познавательную литературу. Потому что все газеты практически в желтую прессу превратились. Мне эти все истории не интересны.
Газет не читаю, читать в них нечего. Информации там нет. Они о проблемах народа, которые, в принципе, существуют, пишут мало. Если говорить муниципальную газету, нет полезной информации для жителей. Если брать Коммерсант, ну, иногда читаем. В целом, что-то бывает там интересное, что касается взаимоотношений России с остальным миром.
Телесемь программы, потому что анекдоты, всякие советы интересные бывают. Что-нибудь про спорт, ну и новости, про шоу-бизнес и так далее. И, ну, я читаю еще «Уральский рабочий», потому что он моему папе бесплатно приходит. Когда вот нечего почитать, вот он лежит, бывает, что-нибудь узнаю о жизни города.
Аргументы и факты. Много информации, разные, разнообразные. Свежая информация, доступно, читаемая.
Газеты не читаю. Мне достаточно интернета, достаточно телевидения. Постепенно получается, что отпадает необходимость читать газету. То есть есть возможность в интернете посмотреть все новости, да? Придя домой, включаешь радио, потом телевизор. В общем-то, они всегда перемежаются сообщения. Есть местные новости, есть новости российские. Хватает?
Ой, в последнее время редко. Но я технарь, мне некогда и неинтересно. Иногда все-таки бывают, Коммерсант. Это, мне кажется, немножко более серьезно и глубже все это.
Ну, аргументы и факты, там, в общем-то, много интересного, что надо знать. И политика немножко, и о жизни, и какие-то моменты, которые касаются, и учебы, образования, и всего вот этого. Больше журналами увлекаюсь. Информации больше, в газете политики много. Она как-то не очень меня, ну, не то, что не интересует совсем, а... Ну, не знаю, по телевизору хватает информации, поэтому так журналы отвлекающиеся.
«Комсомолку» читаю частенько. Дело в том, что я с 14 лет ее как выписал, еще будучи комсомольцем. И с тех пор стиль нравится, хотя и формат меняется, и все, но остаюсь приверженцем «Комсомолки».
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, какие газеты вы читаете и почему. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург. Какие издания читал сегодня наш обозреватель Павел Константиновский, мы узнаем прямо сейчас. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Три четверти свердловчан ничего не знают о приоритетных национальных проектах, выяснил вечерний Екатеринбург. Это при том, что последние инициативы президента пресса обсуждает подробно и живо. Почему? Издание предлагает вывод. Национальные проекты лишь тогда зажгут сердца россиян, когда станут не федеральными, а городскими и районными, когда результат можно будет увидеть, не выходя за пределы двора. Екатеринбург может стать столицей Евразии, и в нем появится улица Ельцина. Громкие заявления Эдуарда Росселя об этом попали на страницы многих газет. В связи с этим заявлением «Коммерсант Урал» публикует опрос известных в Уральском регионе деятелей. Вот что сказал заместитель главы Челябинска Вадим Евдокимов. «Не могу не признать, что по ряду направлений Екатеринбург развивается интенсивнее Челябинска. Это касается строительства современных офисных зданий, деловых и развлекательных центров. Я убежден, что при определенном финансировании и умелом обустройстве столичные функции может выполнять любой город-миллионник», — подытожил Евдокимов. Журналист Ксения Филатова с ним не согласна.
«В первую очередь виноват, так сказать, ментальность. Архитектура города. Кроме этого, удаленность либо близость к Европе — это тоже достаточно важный фактор, который нужно учитывать.
Меньше месяца остается до международной выставки вооружения Russian Expo Arms 2006, напоминает уральский рабочий. Вовсю идет подготовка к действу. Уже подтвердили свое участие экспоненты из Германии, Швеции, Великобритании, Индии, Египта и многих других стран. Российскую оборонку, как всегда, успешно представит Уралвагонзавод, который покажет танки, новые БМП, а также ракеты и ракетные системы. Впервые зрители увидят в действии продукции Ульяновского патронного завода. На сегодняшний день, отмечает уральский рабочий, участие в выставке подтвердили более 150 участников. Комсомолка восхищенно рассказывает о 16-летнем мальчике Ване, который живет в небольшом городке Алапаевске и знает десяток языков. Вся его комната завалена книгами, словарями и самоучителями. Весь семейный бюджет – 5 тысяч на трех человек. Но каждый месяц родители минимум 1000 тратят на учебники. При этом у вундеркинда нет доступа в интернет, и дальше Алапаевска он никогда не ездил. Но Иван в онлайне, рассуждает газета. Еще даже в большем онлайне, чем многие жители крупных городов. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирака предпринимают активные усилия для освобождения взятых в заложники 4 сотрудников посольства России. В Ираке в воскресенье жертвами насилия стали более 40 человек. Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. На палестинских территориях за последние недели в результате столкновений между боевиками Хамас и Фатх погибли более 10 человек, десятки ранены. В Бухаресте прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана по проблеме Нагорного Карабаха. В Москве сегодня пройдут переговоры о поставках российского газа в Молдавию. В Кувейте впервые в истории страны на места в парламенте будут баллотироваться женщины. Выборы назначены на 29 июня. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 5 июня, составляет 26 рублей 88 копеек за доллар США и 34 рубля 43 копейки за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, привлекут ваше внимание к предстоящему чемпионату мира по футболу. Оставайтесь на нашей волне. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. В Свердловскую областную думу внесен законопроект, предусматривающий создание при уполномоченном по правам человека службы защиты прав пациентов психиатрических учреждений. Накануне это предложение обсуждали правозащитники, юристы и медики. Тему продолжит мой коллега Денис Каменщиков.
Независимую службу по защите прав пациентов психиатрических учреждений обязаны организовать власти каждого российского региона. Это предписывает федеральный закон о психиатрической помощи, вступившей в силу еще в 1992 году. Однако за 14 лет не было создано ни одной такой службы, в том числе и в Свердловской области. Хотя, по словам уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, люди с жалобами на психиатрические проблемы обращаются к ней едва ли не ежедневно.
Проблемы можно поделить на три слоя. Первое – это недобровольная госпитализация и все, что связано с тем, что окружающие пытаются сплавить в больницу. Вторая проблема – это кто-то лишил жилья. Недобросовестные риэлторы очень любят этот народ, к глубокому сожалению. Ну и третья группа проблем, что греха таить. Эти люди очень навязчивые. Вот умение вести с такими людьми, умение защищать такой народ – это третья проблема.
По данным расположенного в Москве Российского исследовательского центра по правам человека, на сегодня в России под наблюдением психиатров находится около 3,5 миллиона человек. Это люди, страдающие тяжелыми и стойкими психическими расстройствами, которые требуют постоянного наблюдения и лечения. Кроме того, в консультативной психиатрической помощи нуждаются еще около 14 миллионов. Это люди с так называемыми пограничными психическими расстройствами, которым врачебная помощь необходима лишь время от времени и только на добровольной основе. При этом, говорит президент Российского исследовательского центра по правам человека Юрий Савенко, мест в больницах всем не хватает.
Мы сталкиваемся с возмутительным фактом. Государство не выполняет тех статей закона, которые служат гарантией о высоком качестве психиатрических услуг. 122-й закон, в числе прочих, вычеркнул из нашего закона все статьи, где государство дает обязательство выполнять эти законы.
Деньги на создание службы могут быть выделены из областного бюджета уже в следующем году. Но главный врач Свердловской областной психиатрической больницы Олег Сердюк считает, что создать службу – это еще полдела. Гораздо важнее, кто в ней будет работать.
Этим людям придется изучать юриспруденцию, придется изучать хотя бы принципиальные, да, подходы психиатров, как это все делается. Придется изучать систему государственного устройства. То есть это будут мастера на все руки. Сложно, с первого дня никого ничего не получится, будут проблемы, но впоследствии, я думаю, что это будет иметь свой эффект.
В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области рассчитывают, что служба по защите прав психиатрических больных заработает в 2007 году. На рассмотрение областной думы уже внесен соответствующий законопроект. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии Анна Деменева, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области. Доброе утро, Анна.
Здравствуйте.
Вы имеете непосредственное отношение к созданию службы защиты прав пациентов психиатрических учреждений. Объясните, пожалуйста, почему вопрос о такой службе поднимается только сейчас, в 2006 году, тогда как федеральный закон об оказании психиатрической помощи уже 14 лет работает и позволял это сделать еще давно?
На самом деле, я могу сказать, что эти инициативы начинались гораздо раньше. Нельзя сказать, что совершенно однозначно вот у нас обсуждение этой проблемы началось только сейчас. Я могу сказать, что прежде всего, как это обычно бывает, инициативы начинались где-то на местах, и они были связаны с инициативами правозащитных организаций. Но, к сожалению, опыт показал, что, во-первых, законом предусмотрено, что служба создается как государственная. Это первый момент. А второй момент показал, самая большая проблема. Создание вот такой службы, естественно, требует очень большого количества ресурсов. Это не только деньги. И, естественно, что таких ресурсов где-то на местах и у каких-то вот отдельных инициаторов, возможно, энтузиастов, просто нет. И, в общем-то, я знаю, что в некоторых областях эту проблему пытались поднять организации родителей психиатрических больных. Ну и, соответственно, вот опыт показал, что очень много чего не хватает. Да, они что-то делают, но ведь система должна быть какая-то единая структура, с единым подходом, с едиными ресурсами, с какой-то политикой. То есть когда вот просто люди пытаются что-то там на местах делать, это приносит определенный, конечно, результат, но вот чтобы менялась, ломалась система той же самой карательной психиатрии, которая, ну и не скрою, она есть, и рудименты ее все равно есть. И помимо этого, ну о проблемах мы еще сегодня будем говорить, что все-таки психически больные — это не только проблема антагонизма между ними и психиатрами. Тут, наверное, вот при создании службы, наверное, будет ставиться вопрос все-таки, что служба должна быть неким таким медиатором, вот посредником между теми интересами государства, лечить, может быть, защищать общество от лиц с девиантным поведением. И то, что от общества, от его нетолерантного отношения тоже нужно защищать ведь этих людей.
То есть вы, работая в общественной организации, известной и за пределами Екатеринбурга, общественной организации «Сутяжник», пришли к выводу, что без поддержки государственных правозащитников эту проблему с мертвой точки столкнуть нельзя таким образом?
В принципе, да.
А зачем вот нужно вносить изменения в закон об уполномоченном правам человека в Свердловской области? Почему служба не может уже сейчас работать при аппарате уполномоченного?
Служба должна создаваться как структурная единица, так аппараты, то есть мы рассматривали таким образом. Уполномоченного по правам человека в настоящий момент по текущему состоянию закона нет возможности создавать новую структурную единицу у себя. И, в принципе, вот создание этой службы при уполномоченном по правам человека — это всего лишь один из вариантов. Он кому-то нравится, кому-то не нравится, но это первый шаг. Потому что других вариантов нашими депутатами пока не вносилось. Может быть, это с точки зрения юридической техники не самый удачный какой-то вот способ начать. Но с другой стороны, начать надо, потому что все-таки, если мы будем ждать, что будет делать Российская Федерация, которая не делает ничего, хотя мы, в общем-то, ожидали, опять же, после дела Ларакевич против России в Европейском суде, что государство для того, чтобы выполнить общие меры, то есть предотвратить подобные дела, оно должно принимать такие меры, чтобы структурно решать проблему, а вот создание такой службы, которая тем более предусмотрена законом, оно, в принципе, могло бы выглядеть как исполнение общих мер по решению Европейского суда, то чем мы должны считаться перед Европой, в общем-то, в этом случае. Но как-то 3 года уже практически прошло с момента решения. Но, тем не менее, вот со стороны Российской Федерации таких инициатив не поступило. Я думаю, что
очень хороший вариант, что это делает именно Свердловская область, что это делается именно вот нашими депутатами, хотя я могу сказать, что это вызывает очень большие споры.
Среди правозащитников?
Не только. Это вызывает большие споры среди депутатов, потому что вот мне задают такой же вопрос, а почему вы хотите службу? Вот вы работаете с этими людьми в рамках аппарата уполномоченного, так вы продолжаете работать? Зачем вам вообще служба? И здесь очень много моментов, потому что понятно, что один, два, сколько бы специалистов мы в аппарате уполномоченного не назначили на решение этой проблемы. Здесь очень много проблем. Почему? Потому что человек, который работает с этими людьми, он должен быть не только психологически готов с ними работать, он должен владеть техниками общения с ними. Это должен быть и специалист, и в одном лице Олег Сердюк абсолютно правильно это отметил, он должен быть и юристом с правозащитным уклоном. Он должен очень хорошо знать специфику этих людей и медицинскую сторону. И коль скоро мы хотим службу, которая действительно структурно будет решать проблемы, все-таки это должна быть какая-то служба профессионалов. Это один момент. И второй момент, все-таки речь идет и о полномочиях. То есть, если это делает просто специалист аппарата уполномоченного по правам человека, у него определенный перечень функций, у него определенные возможности. В принципе, мы предполагаем, что у службы должны быть какие-то такие полномочия более широкие, которые должны работать на пациента.
Ну и с помощью этого, конечно, открывать те двери, которые необходимы, которые не откроются перед общественными организациями.
Конечно.
Понятно. Анна, вы достаточно давно эту проблему изучаете. Как менялась ситуация в последние, ну, допустим, 5 лет? Есть ли тенденция к увеличению или, наоборот, к снижению количества жалоб от людей, которые получают психиатрическую помощь и чьи права в это время были нарушены?
Но я могу проследить, вот опять же, с работы в общественном объединении до работы в аппарате уполномоченного. На самом деле количество жалоб увеличивается, как ни парадоксально, но я думаю, что это плюс. Почему? Раньше люди не жаловались, потому что было либо некуда жаловаться, никто этим не занимался, либо жаловаться было бесполезно, потому что, в принципе, одна из проблем, которую я отмечаю вот сейчас по отслеживанию вот этих жалоб, они действительно поступают ежедневно, все-таки область у нас большая. Одна из проблем — это неумение тех органов, в которые эти люди обращаются, правильно реагировать на эти жалобы. Да, действительно, жалобы бывают, порой вот просто вот бред, да.
Но жалуются в основном куда? В милицию. Мы
в милицию. И вот это вот, а потом идут жалобы на милицию. Почему? Потому что нет людей, которые могут действительно спокойно, толерантно отнестись к этим жалобам. Да, там может быть 2 страницы бреда, а потом дочитываешь и понимаешь, проблема где-то есть. Вот здесь есть проблема с пенсией, здесь есть проблема, я не знаю, с другими мерами социального обеспечения. Это просто нужно разглядеть. И действительно, чаще всего сотрудники милиции очень как-то грубо, очень нетолерантно относятся к таким людям. И я думаю, что одна из функций службы, то, чем бы мне, например, хотелось заняться, это сделать небольшие такие тренинги для людей, которые чаще всего сталкиваются с заявителями такой специфики. И все-таки, если они могут не помочь им, но, по крайней мере, не выражать к ним вот такого агрессивного и нетолерантного отношения. Это одна из проблем, которая этих людей, без того обиженных, очень сильно задевает. И мне кажется, все-таки в наших силах уменьшит вот какой-то, я не знаю, антагонизм социальный, который существует, и отношение к людям, а псих. При этом все мы знаем, что мы все можем оказаться в такой ситуации, когда мы можем быть просто в пограничном состоянии, и ну, никто ни от чего не застрахован. И, в принципе, я думаю, что одна из вот таких задач службы — это воспитывать в обществе вот такое сердечное отношение к таким людям.
Действительно, у службы достаточно много задач, и просветительских в том числе, как мы сейчас выяснили. Но, тем не менее, если резюмировать, чем конкретно будет заниматься служба, это разбор жалоб, это доведение до суда каких-то дел, если это потребуется. Вот что еще в этом ряду?
Ну, это что касается вот техник работы, да, это, естественно, рассмотрение жалоб, людей, ну, подобной специфики с психическими расстройствами, людей, которые находятся в сложной ситуации, потому что мы еще знаем, что лицо госпитализированное, психиатрический стационар, лицо с психическим расстройством — это понятие порой соприкасающееся, но иногда оно бывает не совпадает.
Это и проблемы с жильем, и с пенсией,
это, то, о чем это
мы говорили.
Это все что угодно, да, и сейчас это приходится порой решать просто либо врачам, либо юристу больницы, это тоже бывает, потому что человека выписывать на улицу, и вопросы с родственниками там тоже это бывает. И больница иногда берет на себя, несет на себе вот такое бремя. И опять же, же, не могу сказать, не хочу ни в чем обвинить врачей, но ведь каждый должен заниматься своим делом, и, может быть, в этом случае проблему можно было бы решить более профессионально и быстро. А врачи, опять же, не юристы, не представители социальных служб, им это сложно, они занимаются не своим делом, берут на себя это бремя. Вопрос, какой вот полезный коэффициент, да, это тоже вопрос.
Напомню, сегодня гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» Анна Деменева, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области. Мы говорим о создании в Екатеринбурге службы защиты прав пациентов психиатрических учреждений. Вернемся к нашей беседе сразу после новостей середины часа. А сейчас обращаю ваше внимание, что в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Политики и экономисты, артисты и писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
«Радио Свобода». Новости.
Судьба 4 российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Власти Ирака предпринимают активные усилия для освобождения взятых в заложники сотрудников посольства России. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. Акция объявлена бессрочной. Идет сбор подписей за отставку губернатора Михаила Машковцева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На скамье подсудимых генерал МЧС Владимир Ганеев и 6 сотрудников Московского уголовного розыска. В Назране в воскресенье обстрелян автомобиль, в котором ехали пограничники. Погибли 2 военнослужащих, еще один получил ранение. Иран угрожает спровоцировать нефтяной кризис в случае силовых действий против него со стороны США. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил в воскресенье, что если США решат нанести по его стране удар, то в ответ Иран помешает доставке нефти из региона. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал мирный диалог с палестинцами приоритетом своей политики. Ольмерт сообщил, что в скором времени встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Бухаресте сегодня открывается Черноморский форум диалога и партнерства. Президенты Румынии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана обсудят проблему энергетической безопасности, в частности, альтернативные поставки энергоносителей из Азии в Европу.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткий прогноз погоды на сегодня, понедельник, 5 июня. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность без осадков, температура днем до 27 градусов тепла. В Петербурге переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 17, плюс 19. В Москве переменная облачность, вероятны грозы, температура днем плюс 26, плюс 28. Далее обзор некоторых событий в Екатеринбурге и Свердловской области. В Екатеринбурге прекратил работу последний пейджинговый оператор «Гранит», который занимался предоставлением исключительно пейджинговых услуг. В результате без такого рода связи остались спасатели Главного управления МЧС по Свердловской области, сотрудники МВД и ГИБДД. Перестали работать программы городской ГАИ «Угон» и «Перехват». Водители, у которых угнали машины, раньше могли сообщить на пейджер о происшествии, и работа инспекторов становилась более оперативной. Впрочем, неожиданностью для силовиков закрытие пейджинговой компании не стало. Главное управление МЧС, предоставлявшее «Граниту» помещение, само отказалось от услуг компании. По 1 миллиону рублей получат 72 школы Свердловской области. Все они выиграли в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках национального проекта «Образование». По условиям гранта деньги можно будет потратить только на организацию учебного процесса, например, на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения или же повышение квалификации учителей.
Екатеринбургский пенсионер Альфред Терешкин выиграл суд у Министерства обороны России. 12-этажный дом, в котором проживает истец, находился на балансе Екатеринбургского артиллерийского института. Лифт в доме не работал 15 месяцев. Многие пожилые люди и инвалиды все это время практически не выходили на улицу. Пенсионер обратился в суд. Минобороны выполнила все требования суда и выделила на ремонтные работы 800 тысяч рублей. Лифт отремонтирован и запущен. В свой первый рейс в этом сезоне по Екатеринбургу отправился накануне специальный свадебный трамвай. Это обычный трамвайный вагон, который украсили воздушными шарами, а в салоне поставили два столика и магнитофон. В первом рейсе заказавшие его горожане отметили серебряную свадьбу. Как рассказали в Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении, свадебный трамвай заказывают 2-3 раза в месяц. Курсирует по городу он только летом. В этом выпуске были использованы сообщения Екатеринбургского агентства «Новый регион» и «Тартас Урал». На волнах «Радио Свобода» вы слушали екатеринбургские новости. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Напомню, гость студии Анна Деменева, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области. Мы говорим о создании в Екатеринбурге службы защиты прав пациентов психиатрических учреждений. Анна, вы уже упомянули о деле Ракевич против Российской Федерации, которое дошло до Страсбурга, и там было вынесено решение в пользу юстиции. Напомните, пожалуйста, обстоятельства, при которых права заявительницы были нарушены.
Обстоятельства дела абсолютно типичные, и, в принципе, важность это дело не только потому, что заявитель это дело выиграл в России, там получила компенсацию морального вреда. Вопрос в том, что дело абсолютно типичное. Почему мы его, собственно говоря, и вели вместе с общественным объединением «Стяжник»? Потому что смысл этого дела – это нарушение сроков госпитализации в психиатрический стационар. По закону положено в 5-дневный срок рассмотреть. Суд должен рассмотреть вопросы, должно ли лицо содержаться в больнице, либо не должно. И повсеместно, то есть сейчас я не могу сказать, что вот это очень большая проблема. У нас, скорее, сейчас проблема по основаниям градации осталась. Очень серьезно нарушались эти сроки и в Свердловской области, и по России в целом. Индикатором это было то, что на судебное слушание, на которое мы приехали, представитель Российской Федерации Павел Лаптев пригласил несколько представителей, достаточно много судебных департаментов, субъектов Российской Федерации, чтобы они видели и решали вот эти вопросы обеспечения, организационного обеспечения, поскольку судебные департаменты этим занимаются. Что происходило, и порой, к сожалению, пока еще происходит, вот с этими процессами. Поскольку эти процессы чаще всего идут в больнице, то есть дать согласие, не дать согласие на госпитализацию в больнице, которую дает суд, судья просто, который специализируется на этих делах, приходит туда раз там, быстренько их все рассматривает по 10 минут и дает либо не дает постановление о недобровольной госпитализации. И в этот период, пока судья копит эти дела, чтобы прийти их рассмотреть, естественно, лицо лечит без судебного решения, то есть только один у нас медицинский критерий здесь, мнения врачей, юридического критерия нет, и в деле заявительницы сроки были нарушены на 34 дня. То есть еще один показатель того, что на самом деле нужна ли была эта госпитализация после того, как, да, суд действительно абсолютно формально рассмотрев дело, дал согласие на эту госпитализацию, сказав, даже не столько дал уже, потому что оно де-факто уже было, да, сколько сказал, да, это было законно, надо держать, и как скажут врачи. А буквально через 4-5 дней после данного постановления врачи пришли к выводу, что все уже вылечено и можно отпускать. То есть это достаточно вот такая странная ситуация, но надо сказать, что она типична. И вторым вопросом, который ставился в данном деле, он тоже достаточно важен для России, потому что было признано, что российское законодательство в части процедуры обжалования действий врачей в данном случае, оно не соответствует Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, потому что судебные процедуры, когда заявитель сам может обращаться и говорить, ну хорошо, вы не рассматриваете там заявление врачей, давайте проверим законность госпитализации, я хочу жаловаться на нарушение моего права на свободу. А этой процедуры ее в принципе нет, ее нет в законе, ее нет на практике. И несмотря на то, что российское правительство, в принципе, пыталось объяснить, что это можно использовать в общем порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом, Европейский суд признал, что вот этого порядка как такового нет, и на практике что делает наш суд? Он не будет рассматривать жалобу пациента, сказав, что у нас автоматический судебный контроль, больница уже подала, вот мы это все и рассмотрим в процессе, когда будем рассматривать заявление больницы. К сожалению, пока вот таких явных законодательных изменений по этому поводу опять же нет. Но я не думаю, что это препятствие сейчас к обжалованию, потому что все-таки, если сказано в решении Европейского суда, то оно должно исполняться, и, соответственно, вот эти стандарты должны применяться.
Напомню слушателям Радио Свобода, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, в Екатеринбурге средние волны 909. Нас также можно слушать на волнах Классик Радио Новосибирск, Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Анна, мы возвращаемся к нашей беседе. Вот по вашему мнению, насколько свободно позволит работать будущей службе по защите прав пациентов действующий закон о психиатрической помощи? Или у вас есть какие-то сомнения в том, что он обеспечит вам свободу действий?
Ну, закон, он, в общем-то, и не предусматривает никаких полномочий службы. Там единственная статья, где написана 38-я статья, то, что создается государственная служба защиты прав пациента. Кстати, тоже сказано стационаров. Поэтому я пока еще не могу сказать, что нам будет мешать, закон не будет. То есть, учитывая, что он не предусматривает ничего, естественно, нужно будет принимать определенное положение о данной службе. Даже не знаю еще пока в каком порядке. Вот московские предложения, это то, что оно будет устанавливаться постановлением правительства, и она предусматривает какие-то вот централизованные структуры все-таки. Пока трудно сказать, но вот в данном случае, поскольку практики по нему нет, и нужно что-то в развитии принимать, естественно.
Легко предположить, что к вам будут поступать жалобы не только на недобровольную госпитализацию, но и на методы лечения, применяемые к таким больным. Скажите, пожалуйста, каким образом вы собираетесь действовать в этом направлении? Создавать независимые медицинские комиссии, но тут же ведь сразу можно усомниться о том, насколько независимо может быть мнение другого медика, когда разбирается конфликт между пациентом и лечащим врачом. Можно сразу предположить, что из профессиональной поддержки привлеченный независимый эксперт встанет на сторону лечащего врача?
Ну, это очень сложная ситуация вообще, в принципе, с обжалованием методов лечения. Сейчас это вообще, в принципе, отсутствуют какие-то либо техники. Не могу сказать, что мы очень глубоко думали в сторону вот именно этого момента, но, естественно, эти вопросы будут ставиться, и они ставятся в жалобах заявителей. Как и с любым другим заболеванием, а с психическим особенно, второе мнение, третье мнение, оно должно быть обязательно. У нас, к сожалению, порой действует такая система монополии, когда лицу не только не дают документы, чтобы, допустим, он мог обратиться за консультацией к другому лицу, ему порой даже не предоставляют информации о том, чем его лечили. И на это заявители тоже жалуются, потому что потом возникают, все знают, что данные препараты, которыми лечат больных, они дают очень много побочных эффектов. И когда человек приходит потом лечить желудок после этого или какие-то гормональные сдвиги, его спрашивают, а чем лечили-то? Он говорит, так я не знаю. И, соответственно, какой-то врач-терапевт тоже не может назначить лечение там, этих побочных эффектов, потому что он не знает, что давали больному и что повлекло за собой такие-такие сдвиги. Это очень большая проблема, поэтому ну, мы будем, естественно, работать над ней. Я подозреваю, что это нужно. Вот. Но насколько мы встретим здесь содействие медиков, потому что все-таки нам работать со службой психиатров с этой точки зрения не может юрист сказать, болен, не болен. Я не знаю, ну, осталось только надеяться на их какую-то большую открытость, большую поддержку, потому что, в принципе, мы снимаем с них некоторые проблемы, и хочется верить, что они помогут и не будут биться за больного, как за свою собственность.
Все шире спектр тех жалоб и тех проблем, с которыми службе придется работать. Скажите, пожалуйста, какой штат предусмотрен?
Пока теоретически очень, да, пока предусмотрено 4 человека в этой службе вот в Свердловской области. Естественно, невозможно работать, не выезжая там на место, несмотря не разговаривая с врачами, не зная ситуации, потому что можно врачей как угодно там ругать за плохие условия, но не врачи ведь в этом виноваты. Это можно понять, когда едешь в стационар. Это было, когда общественное объединение сутяжника в рамках общероссийского мониторинга в 2003 году проводил мониторинг психиатрических учреждений. Видно, что есть врачи, которые действительно болеют вот за свое дело, они переживают, если там не покрашена стена или еще что-то такое. Но мы смотрим на ситуацию, мы смотрим, что там не хватает младшего медицинского персонала, который в определенных отделениях, например, мы берем геронтологию, самый тяжелый момент. Кажется, что людей уже невозможно вылечить, но все равно их надо держать в стационаре. В каких условиях они содержатся? Это же не потому, что врачи злые, да? То есть, когда они обеспечены санитарками меньше, чем наполовину, а санитарки — это в данном случае для беспомощных и старых больных людей, это вот именно то, что им необходимо в нужном количестве. И вот когда все это видишь, ты начинаешь понимать проблему структурно, что здесь не только там психиатры неправильно себя повели, не только там лечение неправильное, и заявитель, он же не раскладывает это все на что-то. Ему просто плохо, он на это жалуется. Мы начинаем смотреть, что это плохо складывается из непокрашенной стены, плохого питания, возможно, какой-то грубости психиатра и препаратов, которых дорогих не хватает, которые без побочных эффектов. А те, которые дешевые, вот они дают такой эффект. И все это вот плохо, оно должно раскладываться на какие-то... Но такие моменты, и с каждым из этих нужно работать отдельно. Поэтому ехать в стационар все равно нужно.
Мы продолжим разговор с нашей гостьей сразу после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России пока не располагает какой-либо информацией о судьбе похищенных в Ираке в субботу российских дипломатов. В Москве в окружном военном суде начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. Тегеран угрожает заблокировать поставки нефти из региона, если США решат нанести удар по Ирану. В Багдаде состоится очередное заседание суда над Саддамом Хусейном. В Бухаресте открывается Черноморский форум диалога и партнерства, в центре внимания которого проблемы энергетической безопасности. После парламентских выборов Чехия оказалась в патовой ситуации. Ни одной из партий не удалось получить большинства в парламенте. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 5 июня, составляет 26 рублей 88 копеек за доллар США и 34 рубля 43 копейки за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут в более подробном изложении.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. В нашей студии сейчас находится Анна Деменева, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области. В Екатеринбурге создается служба защиты прав пациентов психиатрических учреждений. Как она будет работать, об этом мы говорим с нашей гостьей. Анна, вот если поправки в Свердловский закон об уполномоченном по правам человека пройдут, и работа комиссии будет профинансирована, то по самым оптимистичным предположениям уже в следующем году служба начнет свою деятельность. Но, насколько мне известно, вы и сейчас обрабатываете жалобы к вам, которые поступают. Какого рода жалобы в данный момент идут? Вы упомянули уже некоторых из них, но вот если обобщить последнее поступление.
В принципе, структура жалоб, она достаточно обычная. То есть это жалобы на то, что лицо госпитализировано по каким-то основаниям. Вместо того, чтобы оформлять недобровольную госпитализацию и проводить судебный порядок, часто заставляют, порой угрозами, порой уговорами. Лицо вот вынуждают к подписанию того, что добровольная госпитализация. Есть, естественно, жалобы на саму систему психиатрии. То есть это самое частое, что, в принципе, лицу некомфортно там. И нужно еще учитывать специфику, что мало кто признает себя больным человеком. Это есть эта самая сложная категория, вот где нужно где-то найти вот рациональное зерно и каким-то образом на это отреагировать. А опять же, жилье, но это у нас больная тема, потому что эти люди легкая добыча, не обязательно риэлторов, но и тех же самых соседей, которые могут просто сказать, вот твоя квартирка стоит 100 тысяч, давай купим. И вот предыдущий случай из Ирбита, по-моему, была жалоба. В общем-то, проблема состоит в том, что было судебное заседание, когда пытались признать сделку недействительной в этом случае. И, к сожалению, прокурор, несмотря на то, что мы предполагаем, что прокуратура должна здесь вставать вот на слабую сторону больного человека, прокурор дал заключение, что надо выселить. Ну, проблема. Будем работать в надзорной инстанции.
Не секрет, что порой люди жалуются Свердловскому уполномоченному на случай нарушения их прав на территории другой области. Ну, это связано с пропиской или там с какими-то другими моментами.
Но это может быть связано еще и с тем, что, например, в Челябинской области нет уполномоченного по правам человека, нет даже комиссии уже при губернаторе, ее ликвидировали. В Курганской области та же ситуация. И, по мнению, например, курганских властей, у них все хорошо, у них нет жалоб. Но я-то знаю, что и наши сотрудники знают, что по другим тоже проблемам эти жалобы пойдут просто к нам. И, в общем-то, по закону, если вот так формально смотреть, мы не должны и, может быть, даже не можем рассматривать эти жалобы, потому что у нас четко предусмотрен вот этот момент. Но отказать человеку вот такой крик души и сказать, что, извините, вы родились не на территории той области, где власти не хотят
заниматься
правами человека, вот это было бы просто кощунство. Поэтому, насколько мы можем, мы этим тоже занимаемся. Из Тюменской области к нам обращалась заявительница, ну, немножко по другим вопросам. И потом оказалось, что вот по подведомственности это дело вообще где-то там в Ханты-Мансийском округе. Но, тем не менее, ситуация завязалась, вот, и пришлось решать некоторые вопросы, и достаточно успешно. Ну, кому же от этого хуже-то будет?
Анна, в Свердловской области служба формируется одной из первых. Опереться на российский опыт невозможно, потому что его, в принципе, до сих пор не существовало. А вот насколько может быть пригодным западный опыт защиты прав пациентов? Насколько он вообще применим к российской действительности?
Ну, как и все, что пытается ассимилироваться в России западного, все это нужно делать с большой оговоркой. Но, тем не менее, смотреть куда-то надо. И вот сейчас у меня есть очень хорошая возможность, благодаря британскому совету, постажироваться в Лондоне в одной из организаций, которая имеет очень хороший успешный опыт по защите прав пациентов, включая и компании по лоббированию, включая и судебную защиту. Ну, то есть очень много надежд возлагаю вот на эту стажировку для того, чтобы хотя бы что-то взять и что-то поиспользовать. Вот таким образом.
На чью поддержку еще могут рассчитывать в своей деятельности члены будущей вашей службы, кроме помощи правозащитников, юристов и врачей?
Ну, я бы выделила все-таки пока на данном этапе, выделила бы из юристов прокуратуру, хотя тоже нужно сказать, что для них сложно работать с этой спецификой, но прокуратура очень хорошее полномочие, поэтому я думаю, что взаимодействие с прокуратурой дало бы определенные очень хорошие результаты. Естественно, что психиатрическая служба, в общем-то, тоже, судя по вот нашему мероприятию, где мы обсуждали проблемы создания службы, они и сами заинтересованы, и в то же время без них нам никак, то есть это обязательно. А что касается правозащитного сообщества, очень хотелось бы, чтобы больше работали с этими людьми, потому что понятно, что аппарат уполномоченного в каком-либо виде, либо вот как сейчас это существует, либо как это будет существовать в службе. Я знаю, что будут и сложности, и завал жалобами, и те, которые можно рассмотреть, и нельзя рассмотреть. Хотелось бы, чтобы правозащитное сообщество работало с этим больше, потому что сложная категория дел, сложная категория лиц, а сказать, что есть хороший в области наработанный опыт вот каких-то таких вот судебных дел, этого сказать нельзя. То есть, несмотря на развитость Свердловской области, то, что у нас есть уполномоченные, то, что у нас, в принципе, как-то все-таки хорошо ли, плохо ли, но суды работают и есть хорошие, интересные дела, вот на этом фоне, мне кажется, что правозащитное сообщество могло бы не лениться и взять на себя эту социальную функцию.
Журналисты Екатеринбургского бюро «Радио Свобода» будут следить за тем, как будет продвигаться поправка в Свердловский областной закон об уполномоченном по правам человека и за тем, как будет создаваться служба защиты прав пациентов психиатрических учреждений. Гостем нашей студии сегодня была Анна Деменева, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области. Спасибо вам.
Спасибо, всего доброго.
А наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня 5 июня, понедельник.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут Катя. Сегодня в парикмахерскую нужно съездить. То есть под одну длину хочу постричься. Покороче, еще нужно на работу, сторожем работаю. Детский сад. Ну, там вообще работает моя мама, то есть я за нее работаю. Когда она остается на ночь, когда я, так это страшно там, конечно. Ну, было то, что когда один раз залезли в горы и украли кастрюли. Ну, а на завтра или на озеро поеду, или в пиццерию пойду. В зависимости от погоды.
Валерий, менеджер, планов много. Договор с одними, договор с другими заключить, купить промышленное оборудование и так далее и тому подобное. Выключатель починить, кран отремонтировать. Сегодня собираюсь. Канализацию надо сделать.
Любовь Владимировна, безусловно, дела есть, поскольку эта жизнь вынуждает нас зарабатывать и материальные средства, да, без материального обеспечения невозможно достижение никаких планов. А сейчас у меня встреча с моими друзьями, интересными людьми. Наполовину дружеская, наполовину деловая. В жизни можно же работу использовать и с удовольствием, которое приносит удовлетворение какое-то и общение интересное. А можно просто работать только для того, чтобы зарабатывать. То есть как человек к этому относится? Вот слово «работа», корень этого слова «раб». Если относиться к работе как раб, то да, это неинтересно. Если относиться к работе, которая обеспечивает и личностный рост, и приносит удовлетворение в жизни, то это уже, наверное, и работой-то не назвать, а это деятельность, какой-то вид деятельности.
Музыкальный календарь.
Свердловчанка Анна Семина, более известная как певица Юта, приступила к записи очередного альбома. Это будет первая за два года полноценная пластинка. По словам Юты, диск «Телерадио Сны», который вышел в марте, это фактически сборник саундтреков. При этом «Телерадио Сны» сложно отнести к рок-музыке, а именно с ней обычно ассоциируют певицу из Екатеринбурга. Скорее, это эстрада. Диск состоит из песен к российским сериалам и всего трех композиций, не имеющих отношения к фильмам. Две из них написаны на стихи депутата Госдумы Евгения Ройзмана. А сейчас в эфире «Радио Свобода» основная песня из фильма «Фирменная история. Хмель и солод».
В облаках.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о новом альбоме певицы Юты. На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы продолжится из московской студии. Одна из главных тем выпуска – проходящий в Москве Всемирный газетный конгресс. На форум, который впервые проходит в российской столице, прибыли около 1700 издателей, а также представители медийных организаций из 100 стран мира. Мы с вами прощаемся. Доброго вам дня.
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.